Слава Тебе, хвала Тебе, Господь. Мы это время проводим с пользой, как я уже сказала, что стоит в Библии, стоит, что дни лукавы, короткие, да, мы уже предчувствуем, церковь готовит себя. Но неверующие даже, они не знают Слово Божие, они на интуитивном уровне, они чувствуют, что что-то, они видят физически, что что-то происходит, и чувствуют, что что-то должно произойти. Но верующие, они знают, что будет, да? Мы в Слове Божьем из этого узнаем, да? И Церковь Божья, она готовит себя, как я уже сказала, да, мы продолжаем учиться, очищаться, освящаться. И я хотела бы сказать, что многие христиане еще не готовы, как оказалось. Ну, то есть еще заблуждение такое, что я принял Иисуса Христа, и я уже спасен. То есть я принес эту молитву покаяния, можно теперь, ну, нерегулярное посещение собрания, не налажена молитвенная жизнь, не налажены личные отношения с Господом, к сожалению, вот, не готовы. Но слава Господу, что Господь все равно продолжает работать со своей церковью, Он учит, наставляет. И мы в прошлые воскресные служения тоже учились, как правильно видеть, как разуметь правильно по Слову Божьему. Мы наводим Божий порядок везде, да, во всех сферах, правда? Ну и мы будем дальше учиться. И одним, кроме того, что мы обязаны ходить в вере с любовью, я об этом даже уже не говорю, это обязательство наше. И нас, помимо того, очень много повелений Господь дал, чтобы как ходить, да, чтобы нам было благо, Он заботится о нас. И одним из Божьих повелений к нам — ежедневно облекаться во всеоружие Божие. Необходимо просто. И вы знаете, о каком месте Писания будет идти речь. Это Ефесянам 6 глава. Давайте откроем. 10 стих. «Встанем перед Словом Божьим». Это авторитет для нас. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». И потом 13. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злый и все преодолев устоять». «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности». Господи, благослови это служение, Господи, благослови слово, которое будет сегодня звучать, Господи, Дух Святой, веди, наставляй, научай, Господи, используй мои уста, чтобы я донесла это слово, Господи. Спасибо Тебе, Господь, благослови уши слушающих, чтобы это семя, оно посеялось в сердца и произвело свою работу и принесло плод в 30, 60 и во 100 крат во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Я хотела остановиться больше на том пункте, который мы обычно пропускаем. Или не понимая, или на первом пункте, вот, «Припоясав чресла». И тема проповеди «Припоясь чресла свои». Мы все понимаем, что речь идет о духовной борьбе, да? У нас борьба с духами злобы поднебесной. То есть мы не в прямом смысле должны вооружаться, как делают это некоторые религии, другие. Мы не будем на этом заострять внимание. У нас мы одеваемся во все оружие Божие, чтобы действительно эту тьму разгонять. И припоясывание духовных чресел, что такое чресло? Это бедра, да? И мы должны понимать духовно, да, не то, что мужчины, они каждый день носят пояс. Это не в том смысле, что мы должны сейчас пояса одеть, и мы уже припоясаны. И я подразделила на несколько таких пунктов, чтобы мы больше поняли, во что же мы должны припоясываться, как мы должны это делать. Первый пункт — припоясывание истиной. Истина — это Слово Божье. То есть мы должны крепко стать на Слово Божие, крепко стоять на ногах. Мы должны твердо стать на Божий путь и уже с него не сходить. Понимаете? И Давид говорит в псалмах, что Бог припоясывает его силу и делает ноги его, как у оленя. Сильные ноги, сильно, крепко стоят. И также он говорит, что ноги мои поставляют на скале. Кто у нас скала? У нас скала Иисус Христос. У нас фундамент мы строим на Слове Божьем. Почему же так важно стоять твердо? Если поразить бедра, то ноги не смогут стоять. И ну, кровоток нарушается, понимаете, сила уходит, крепость уходит. И на примере Иакова, когда я коротко скажу, что когда вы знаете об этом месте, Пенуэл называется, он боролся с ним, некто стоит, и это некто был Господь. И он боролся с ним, Иаков, да, и что делает Господь? И написано, что Бог коснулся состава бедра его и повредил состав бедра Иакова. Для чего это сделано было? Мы знаем, что Иаков ходил своими путями до того. Он обманул до этого отца своего, брата Исава, помните, да? И чтобы свернуть со своего пути, с того пути, на котором был Иаков, нужно было его повернуть. То есть нужно было поразить бедро. В случае с Павлом ослеплял Господь, и потом духовно открывал, потом глаза открывал. В этом случае бедро надо было поразить, чтобы он уже перестал уже ходить своими путями, ушел от этой хитрости, лукавства, уже стал на Божий путь, понимаете? И написано, что пошел он дальше, хромая на свое бедро. Иногда и так нужно делать. Ушла лукавство, хитрость. После этой встречи, кстати, с Господом, он стал называться Израилем, Иаков. В пророке Наумии во 2 главе, 1-2 стихом, Бог говорит: «Поднимается на тебя разрушитель». Разрушитель у нас дьявол, понятно. Он губит, губитель, разрушитель. Дьявол, по сути. Охраняй, что нам дано повеление? Охраняй твердыни, не давай похитить Слово Божие в свое сердце. Твердыни Божьи. Мы должны на этом твердом стоять. «Стереги дорогу, не сходи с Божьего пути», то есть этого узкого пути, охраняй эту дорогу. «Укрепи чресла», то есть приди в боевую готовность. «Собирайся с силами», конечно, не со своими человеческими силами, мы должны облекаться в силу Духа Святого, брать у Бога силу. «Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили». Посмотрите, как благословляет Моисей колено Левиина. Мы сегодня к этому колену относимся все. «Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». То есть порази чресла не сможет стоять человек. Тут как проклятие звучит даже. И когда Господь говорил через пророков, Он посылал своих пророков, Он поражал, говорил слово, чтобы они донесли до нечестивых царей. Как правило, говорил свой вердикт, выносил обличение какое-то. И как в случае с Валтасаром было, мы помним, наверное, прошлую проповедь, да, упоминался Валтасар, когда вышла рука и написала письмена на стене, и что у него произошло, что с ним произошло. У него начали, написано, ослабели связки чресел, и побледнело лицо, ноги стали биться друг о друга. То есть что происходит, что означает это? Его покинула сила, также его покинула и самонадеянность, когда он понял, на кого он, пред кем он превознесся. Он осознал, что он просто трава полевая в Божьих глазах, и что он просто творение, которое посмело превознестись над своим Творцом. И также ну, у нас по Библии мы видим много примеров нечестивых царей. Как правило, все они восстают на Израиль. И вот был такой сирийский царь Винодад. Он восстал на Израиль опять, превозносясь и клявшись своими богами. Напоминает Голиафа, когда он там восставал и клял израильтян. И что произошло, мы помним, да, его кончину. И также вот этот сирийский царь Винодад, он превозносился, он был уверен в своем превосходстве, в могуществе. И царь израильский Ахав на тот момент, он передал такое слово ему со своими послами. «Пусть не хвалится подпоясывающийся, как раз поясывающийся». Что это означает? Подпоясывающийся — это тот, кто готовится вступить в сражение. Распоясывающийся, в данном случае, он тот, который тот, кто уже победил в сражении. То есть пусть не хвалится, он еще не вступил в сражение, он уже хвалится своим превосходством, уже исход битвы запланирован у него. Но Бог вступается, и Бог меняет планы нечестивых. Понимаете, пусть не хвалятся нечестивые люди, которые приходят в Германию со своими нечестивыми замыслами. Пусть они не хвалятся захватить эту землю. Потому что есть живой Бог. Есть живой Бог у нас, есть живой Бог в церкви. Святой Дух действует, Он еще не забран. Он действует через своих детей. То есть церковь Бога живого, она стоит как столпом огненным в каждом городе. И Господь, Он разрушает замыслы нечестивых. Конечно, есть правило, есть такое условие. Церковь должна быть припоясана, понимаете? Что еще важно отметить, что в сражении ставили уже зрелых людей. Тогда они имели право припоясываться. И зрелость, она, это уже не младенцы, они уже не питаются молочком, они питаются уже твердой пищей. И это те люди, которые стали на Слово Божие, они посвятили себя Господу. И только тогда уже можно припоясываться и участвовать в сражении. И в одной из битв израильских царей Моавитян, опять наступают на Израиль, видите, Моавитяне, она описана в 4 Царств 3 главе, мы не будем открывать, я коротко скажу. Моавитяне услышали, что идут израильские цари воевать с ними, и тогда они собрали всех, начиная от носящего пояс и старше. То есть те, которые только зрелых могли брать, те, которые могли уже носить пояс. И когда Господь обратился к Иову, Он сказал: «Припояшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». То есть зрелые мужи, дочери зрелые, они уже несут ответственность. Они уже могут отвечать за свои поступки. То есть с них уже что-то можно спросить. Да? Они уже припоясаны. И именно припоясывающихся людей, вот этих зрелых уже мужей, Бог ставит во главе. Духовный мир считается с их мнением. И такие люди, они действительно считаются не главой, а хвостом. И многочисленные примеры из Библии подтверждают это. Одним из таких примеров был пророк Илия. Вы знаете, когда не было дождя, вы помните эту историю, когда не было дождя, и там приносили жертвоприношения. И после того, как он уже поразил жрецов Ваала, после того, как Господь презрел на всесожжение Илии, и Илия командует парадом, он дает Ахаву повеление сесть в колесницу, ехать в Израиль. Тот его слушает. Этот нечестивый царь, яркий пример, там Иезавель была его жена, вы знаете эту историю. И он говорит: сядь в колесницу и едь в Израиль. Да? И в третьем книге Царств, 18 главе, 46 стихом стоит: «И была на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля». Илия подпоясался, бежал впереди колесницы до самого Израиля, впереди колесницы Ахава. То есть вы можете себе представить, мог бы он, не подпоясавшись истинной силой Божьей, если бы не была рука Господня, своими физическими силами бежать впереди колесницы, запряженной лошадьми? Конечно же, нет. И как следствие, следующий пункт того, во что мы должны припоясываться, это мы припоясываемся, облекаемся силой Духа Святого. Ибо, конечно, без Него, без Его могущественной силы мы не можем делать ничего. И Давид говорил в псалмах, что Бог припоясывает его силою и устрояет ему верный путь. Знаете, внешне мы можем вообще никак не отличаться среди людей. В толпе, если мы, конечно, ярко так не оденемся, чтобы будем привлекать внимание. Но внешне мы обычно не отличаемся от остальных людей. Но если мы наполняемся силой Духа Святого, мы очень даже отличаемся. То есть и духовный мир это очень чувствует. Я коротко скажу, я сегодня ехала, и забегает чернокожий человек с Библией в руках и говорит, как старая знакомая мне: «Привет». Ну, то есть я не молилась на языках, то есть ничего. И он как-то, вот этот Дух Святой, он чувствует, наверное, притягивает. Чувствуем друг друга. Да, и все чисто, оно притягивается. Но вот животные, дети, замечали, они тянутся. Те, у которых противоположный дух, они что-то нервничать начинают, беспокоиться. Кто их так беспокоит? Дух Святой, который в нас. Это не мы такие исключительные, а тот, кто в нас. Сила Его. Слава Господу. И вы знаете, так же и внешне Иисус, когда ходил со своими учениками по земле, Он внешне ничем не отличался. Иуде даже, Он ходил, учил первосвященники, Его каждый день видели, и в то же время Иуде понадобилось целовать Его, предавать целованием, чтобы как-то вот выделить Его от других учеников. Внешне Он не отличался, но внутренне у Него была поражающая сила. То есть он ходил каждый день, он укреплялся, опоясывал свои чресла, он ходил, молился, качал духовные мышцы. То есть и потом с этой силой он служил людям, припоясывался, да, облекался в эту силу. И он оставил пример своей церкви, которой еще предстояло все это делать, будучи на земле, чтобы и мы также могли преодолевать все испытания, искушения и стоять в злой день. Иначе бы этого не стояло в Библии, понимаете? И свое внутреннее состояние, чтобы ученики не думали, что он человек внешний, но он показал немножко свою божественную сущность, когда он взял троих учеников своих, Петра, Иакова и Иоанна, и преобразился перед ними на горе Преображения. Показал, какой он вне земного тела. И наши тела когда-то преобразуются таким же чудесным образом, как была и у Иисуса. Эта тема часто интересует многих. В Матфея 17:22 написано, что лицо Иисуса просияло, как солнце, одежды Его сделались белыми, как свет. И они увидели, они прозрели, они увидели, какое на самом деле, что в нем, какая божественная сущность в нем внутри. Наше же жительство стоит в Филиппийцам 3:20-21. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Как в Ветхом Завете пророки Божьи люди, так и в Новом Завете все ученики Иисуса Христа, они припоясывались силой Святого Духа, облекались в нее и служили другим людям. И этой же силой наши тела будут преобразованы в тело, подобное Иисусу Христу. И Павел говорил в своем послании к Колоссянам, что он трудится и подвизается силой Его, то есть Божьей, действующая в нем могущественно. Вот такой потенциал и в нас сегодня. Слава Господу! Такая сила. И когда на больных возлагали платки и опоясания с тела Павла, пояса с тела Павла, у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Все это творит сила Духа Святого. Да, просто мы должны ею опоясываться, облекаться. И третьим пунктом идет готовность слышать Бога и исполнять все, что Он скажет. Тоже мы опоясываемся готовностью. И пример нам оставлен пророки, Назареи, все, на ком пребывал Дух Господень. И мы видим по Библии, что все пророки Божьи, они носили пояса на чреслах своих. Они были всегда готовы слышать голос Господа и доносить, ну в том смысле, что передавать, да, доносить не на кого-то, передавать Его повеления до царей, до людей, которым были посланы Богом. И христиане, просто христиане, отличаются от посвященных христиан тем, что посвященные христиане, они всегда готовы услышать Бога и исполнить Его Слово. И Иисус давал повеление, когда должен был сойти Дух Святой, Он давал повеление всем христианам, да, которые уже назывались себя такими, оставаться в Иерусалиме и ждать сошествия Духа Святого. Это стоит в Луке 24:49, потом можете почитать. И вот Божьи слуги, они собрались по слову Господа. И их было 120 человек. Я недаром сказала «Божьи слуги». Вы видите сейчас разницу. Они ожидали обещанного Богом Духа Святого. И чтобы потом идти с этой силой и благовествовать. То есть до этого, пока еще не приняли Духа Святого, они боялись, они скрывались. После этого, как бы сошла сила Духа Святого, они просто смело пошли проповедовать, благовествовать и делать дела Господни в силе Духа Святого. И, к сожалению, исполнили Слово Божье, когда Иисус им сказал собраться в горнице, в точности только 120 человек из более чем 500 слышавших Слово. То есть призывал Господь, говорил более чем 500 христианам на тот момент, которые называли себя христианами. И 3/4 из всех званых, к сожалению, это около 380 человек, они предпочли остаться дома и не пошли получать. мы знаем, что много званых и мало избранных, к сожалению. И мы видим, что эти 120 человек, это люди, они были препоясаны, они были готовы слышать слово от Господа и в точности исполнять его. Те 380 человек, они были просто христианами. А 120, они были уже слугами Божьими, добровольно подчинивших себя ему. Они приняли силу Духа Святого, они пошли исполнять волю Отца, они ценили то, что Господь сделал для них на кресте, на Голгофском кресте. И таким людям можно уже доверить серьезное дело, конечно. И эти слуги Божьи, их можно смело назвать рабами Божьими. Давайте откроем Лука, 17 глава, 7 стиха. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Понимаете? И в данном случае, в этом контексте Библии, раб, он в греческом слове называется «дулос». Он используется как в женском, как, применим как к женскому, так и к мужскому роду. И обозначает того, кто подчинил себя воле другого человека. И оно описывает раба, который мог бы стать свободным, если бы захотел, но он избрал подчинить себя полностью другому человеку из любви к нему. Ну, должна сделать акцент на то, что мы свободны только в Иисусе Христе. Будучи рабами Иисуса Христа, мы свободны. Вот это парадокс, что когда выходишь из-под воли, уходишь от Иисуса, ты наоборот становишься рабом, попадаешь под ярмо тяжелое. И мы также должны служить Господу Иисусу Христу, добровольно подчинившись из любви к Нему, понимаете? И когда Бог собирался производить суды над своим народом, и когда в очередной раз его часто оставлял израильский народ и шел служить чужеземным богам и поклонялся делам рук своих, и в одном из таких случаев Господь дает повеление Иеремии: «А ты припаяшь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе, не малодушествуй пред ними, ибо, чтобы я не поразил тебя в глазах их». То есть стань крепко на ноги свои, нельзя сомневаться, малодушествовать, бояться. То есть быть твердым и мужественным нам постоянно — это повеление, да, есть в Библии, мы читаем. Мы должны оставаться на слое Божьем. И еще должна заметить, кто с опасением, с каким-то сомнением ожидает пришествия Господа, такие люди тоже относятся к малодушествующим. То есть к таким людям Господь не благоволит и называет их боязливыми, а боязливые, как известно, как мы читаем, не наследуют Царство Божие. Мы же должны припоясываться силой истинной Божией. И знаете, какими бы мужественными, какими бы верными ни были люди Давида, преданные, да, вокруг него окружали. И первый приказ, который они получали из его уст, идя на сражение: припаяшьте чресла свои, припаяшьте чресла ваши. Можно быть сильным и мужественным, но важно также быть и готовым, чтобы не дать неприятелю застигнуть себя врасплох. Точно так же поступал и пророк Елисей, который был после пророка Илия, который также знал это правило, без которого не будет успеха и победы. И он не посылал своего слугу с каким-либо заданием, не дав указания сначала припоясать свои чресла, бедра свои. Народ израильский в исходе, когда они выходили из Египта и ели Пасху Господню, они должны были есть одетыми, есть заклана Агнца, одетыми, припоясав чресла и с поспешностью, быть готовыми выйти. Слово Божье в устах Божьих людей, пророков, тогда и сегодня оно имеет вес. И с ним нечестивый мир, он должен считаться. Власть, которая восстает против Слова Божьего, она обязана просто считаться. И был еще один такой израильский царь. Он не поступал, не был угоден в глазах Бога, он не поступал по повелениям Божьим, не ходил Божьими путями. И вот написано, что он, царь Ахозия, упал через решетку и слег. И что он делает? Он послал своих слуг вопросить божества Коронска и Виельзевула, спросить, выздоровеет ли он. То есть мы знаем, Виельзевул — это дьявол, да? И тут Бог он ревнитель, он тут же посылает своего пророка Илию со словом навстречу этим слугам и останавливает их и говорит такое слово, свой грозный вердикт. За то, что он послал вопрошать божество Коронское, как будто нет Бога в Израиле, он со своей постели не встанет. И сегодня, вы знаете, и президенты, и те, которые на высоких постах стоят, люди, они держат возле себя гадателей, экстрасенсов всяких, они советуются с ними, пытаются заглянуть в будущее. Это все мерзость перед Господом. И вы знаете, цари знали Божьих пророков, и те, которые были неправы перед Господом, те цари, они даже боялись Божьих пророков, потому что, как правило, они приходили обличать или какое-то суд несли, да, слово судебное от Господа. К сожалению, таких вот израильских царей, не только израильских, да, было нечестивых, было большинство. И когда к нему слуги вернулись, этот царь Ахозия, он спрашивает и сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом, под поясом, под чреслом своим». И сказал он: «Это Илия Висфитянин». Если мы посмотрим описание Иоанна Крестителя, точно такое же. В волосах, с кожаным поясом, мы не будем смотреть, я просто говорю, это действительно из Библии. Это Назареи Божьи, они отделены для служения Богу, избраны. И если ты каждый день припоясываешься Божьей силой, ты одеваешься во всеоружие Божие, то духовный мир знает, как ты выглядишь. И ад трепещет перед такими людьми. И он знает таких людей в лицо. И враг очень боится припоясанных Божьей силой людей, таких, как мы с вами. Я верю в это. Мы должны нести слово Бога живого. Оно разрушает замыслы, все замыслы врага разрушает, буквально разворачивает его в другую сторону. Пророк Божий, он остановил этих людей, которые шли вопрошать. Они не пошли, они не исполнили царский приказ, они вернулись. Слово Божие развернуло их на 180 градусов. Поэтому очень важно нам припоясываться, говоря Божье Слово с дерзновением. И Божье Слово в наших устах, оно имеет вес для неспасенных людей. И вы знаете, Господь, Он также припоясан. Его чресла припоясаны правдой и истиной. В Псалме 92, 1 стихом говорится: «Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, поэтому вселенная тверда не подвигнется». В Исаии в 11 главе 4-5 стих: «Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресла его правда, и припоясан бедра его истина». Очень красиво выглядел ангел, который пришел к Даниилу после его 21-дневного поста, когда он ждал ответа. Посмотрите, как прекрасно выглядел ангел. «Поднял глаза мои», Даниил, 10 глава, 5-6 стих. «И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лице его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». И наряду с припоясыванием наших чресел стоит повеление Бога поддерживать наш светильник горящий, свой светильник горящим. То есть это следующий пункт, чтобы мы опоясывались тоже, светили. Эти два пункта, они неразрывно связаны. Припоясывание чресел и чтобы был светильник горящий. Посмотрите, давайте прочитаем Лука, 12 глава, с 35 стиха по 37. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающих возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется, сам господин припояшется в данный момент, и посадит их». Нам уже крепко не надо стоять на ногах рядом
рядом с Иисусом мы можем уже присесть. И, подходя, станет служить им. Давид говорил, что Бог возжигает его светильник от Господа. И давайте в притче 31 посмотрим. Притча о добродетельной жене. Мы ее так в прямом смысле буквально и понимаем всегда. Притча о добродетельной жене говорится, 17-18 стих. «Припоясывает силу чресла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью». И в прошлое воскресенье уже говорилось слово, что в шаббат, когда собирались, да, женщина, именно женщина, она в седьмой день, в день покоя, день Господний, да, женщина зажигала свечу, и это очень символично. И чтобы войти в покой Божий, церкви необходимо зажечь этот светильник, чтобы разогнать тьму на земле и чтобы подготовить себя к встрече с Господом. Вот и в притче 31 речь идет не только о добродетельной жене. Я до недавнего времени тоже думала, что это только об отношении мужа и жены. Но оказывается, что это слово и также к Церкви Божией, которая ждет своего жениха. Речь идет о той чистой, освященной церкви, подготовившей себя для пира со своим возлюбленным женихом, которая укрепляла свои ноги, твердо стоя на Божьем слове, поясывалась истиной, возжигала свой светильник, она возжигала свой дух от Божьего огня, она пламенела для него, ревновала о нем, бодрствуя и трезвясь. Я хотела бы поделиться одним свидетельством маленьким, небольшим. Я когда-то давно читала, мне это запомнилось очень. Я думаю, что оно будет уместно здесь. Об одном проповеднике с горящим светильником. Ну, это в наши дни было. И жена попросила его сопровождать за покупками в торговый центр. И он, не теряя времени даром, пока он ее ждал, он не ходил с ней закупаться. Он просто ходил и молился. Он бодрствовал. Молился, размышлял над Словом Божьим. И тут вдруг подходит среди огромного торгового центра, подходит женщина, и незнакомая абсолютно, и просит возложить на нее руку и помолиться. Он очень удивился, спросил, откуда, с чего вы взяли, откуда вы знаете, что я верующий. Она тоже была христианкой. Она молилась, искала ответ на свою нужду, просила Господа. И Дух Святой ее побудил идти именно в этот торговый центр. И она говорит, вы знаете, я когда зашла, она увидела лучик света. Она говорит, я следовала просто за этим лучиком света. Он метался, говорит, переходил там с одного места на другое. И этот свет шел от вас, как оказалось. Вот она к нему подошла, чтобы он за нее помолился. Вот такой горящий светильник от пастора шел. Слава Богу, светил бодрствующий. На что еще хотела бы обратить ваше внимание? Представьте себе, если никто на вас не нападает, если никто не противостоит, зачем же тогда приходить в боевую готовность? Правильно? Зачем? Опоясывать чресла, становиться крепко на ноги в боевую стойку, там, отражать атаки какие-то. Но повеление Господа, оно недвусмысленно. Мы должны это делать. И следующий пункт опоясывания наших чресел — это трезвление и бодрствование. Слово Божие говорит по этому поводу в 1 Петра 5 главе 8 стихом. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыщущий лев, ища кого поглотить». В 1 Коринфянам 16:9 Павел писал, «Ибо для меня отверстие великая и широкая дверь, и противников много». В другом переводе этот стих звучит как «Ибо для меня открыта великая и обещающая большую деятельность дверь, и противников много». Ну, тут более понятно в этом переводе, да? И между этими двумя стихами в Библии мы можем проследить четкую связь. Мы, когда производим какую-то деятельность для Бога, нам противостоит дьявол. Поэтому Бог недаром нам дал повеление трезвиться и бодрствовать. И это тоже относится к припоясыванию наших чресел, к нашей готовности противостоять атакам врага. И несмотря на противостояние врага, мы должны производить определенную нам от Господа работу. И мы не только слуги Божьи, да, не только вот рабы Божьи, как мы говорили об этом ранее, но также и воины Иисуса Христа. Мы находимся на службе в Его победоносной армии. и мы обязаны исполнять его повеление. И у воина в армии они спрашивают, когда наступает противник, не хотел бы ты там пойти сразиться, да? Он обязан просто выполнять приказы военачальника. Приказы, повеления Бога, они предельно ясны. Припаяшьте чресла, оденьтесь во всеоружие Божие. И мы должны в этой силе отвоевывать это греховного мира, вырвать просто из лап врага наших неспасенных родственников, наших родных, тех людей, которые нам не безразличны. Они больше того, они не безразличны самому Богу, потому что Иисус Христос умирал за них. Поэтому мы обязаны тоже делать свою работу. И он не может, находясь на службе, когда наступает противник, проявлять желания своей плоти, слабости какие-то. И еще одно важное место из Писания, но не все важные, конечно. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И этот же стих в новом русском переводе, он звучит так. «Поэтому приготовьте свой ум к действию». Тут более понятно, да? Чресло ума вашего как-то не очень понятно. Здесь стоит «поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос». Припоясы чресла ума — это и есть трезвление, то есть трезвость. И трезвитесь и бодрствуя, по словарю Даля, это означает не теряйте рассудка. Трезвый означает, что он здравый и рассудительный. И смысл этих объяснений в основном в том, что как трезвый от пьяного человека, ну, у нас не об алкоголе речь, вы понимаете, да, о чем. Как трезвый от пьяного, он отличается тем, что у него сохраняется здравый рассудок, так и трезвость, которая призывает нас Слово Божье. Оно заключается в основном в том, чтобы во всякое время, при любых обстоятельствах и испытаниях сохранять здравый рассудок и здравую рассудительность. И люди, в том числе и верующие, они допускают много ошибок, к сожалению. И иногда эти ошибки очень грубые и пагубные. И не потому, что они не остерегаются или хотят так поступать, а просто по нерассудительности. А это уже называется несохранением трезвости. И эти приведенные места, они призывают к тому, чтобы, что называется одним общим словом, трезвость. И я хотела бы показать вам на примере епископа, как говорил, в 1 Тимофея 3:2. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж трезв». Не в том смысле, чтобы он упивался вином, понимаете, да? «Трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен». И практически эти призывы должны осуществляться в таком порядке. Первым трезвым должен быть пресвитер, затем его жена, и потом на их примеру, следуя их примеру, все остальные должны усвоить и поступать так же. И совсем не случайно, что пять неготовых дев из притчи, да, Христа, Иисуса Христа, они названы просто неразумными. И здоровая рассудительность, она названа трезвостью потому, что как при опьянении теряет резвость, теряется и рассудительность, так и в жизни, не сохраняющий здравого рассудка, называется нетрезвым. И при том, если он даже и не пьян. Ну, у нас о пьянстве вообще даже речь не может именоваться. Да? Как пьян, просто мы как на примере смотрим, когда пьяный, он теряет полностью там, рассудительность. Как пьяный не способен рассуждать здраво, так и не сохраняющий здравомыслие и рассудительности назван нетрезвым. И постоянные подстерегания дьявола за верующими, они опасны не тем, что он набросится на них как хищник и применит какую-то силу, проявив силу, а тем, что он может воспользоваться их нерассудительностью и обмануть. Как он обманул Еву, как он обманул тех неразумных дев пять, которые не вошли в итоге на брачный пир. И вот почему нужно не только бодрствовать, но и трезвиться. И отличный пример бодрствования нам оставил Неемия и его верные люди, которые вокруг его окружали, когда они отстраивали Иерусалим заново. И давайте прочтем Неемия, 4 глава, 14 стиха. «И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, Помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Понимаете, да, когда мы строим, противостоит нам дьявол, мы должны все равно сражаться за своих родных. «И каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим», 18 стих. «И так они строили, возле меня находился трубач». Они были припоясаны, они строили дело Божье. Никто не мог их отвлечь, и они были готовы к нападению врага. И рядом находился трубач, обратите внимание. 20. «Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Вы знаете, когда Господь придет за своими детьми, Его ангелы вострубят и соберут детей с четырех сторон, всех детей Божьих. И об этом мы не раз читали в Откровении, также это написано в Матфея 24:31. «И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». И вы знаете, если мы будем бодрствовать, то мы не будем застигнуты врасплох, мы просто услышим в духе этот звук трубы. Это и есть бодрствование. В 1 Фессалоникийцам 5:8-9 Павел обращается к нам как к сынам дня и призывает нас трезвиться, облегшись в броню веры и любви. Ну, это условие обязательное. Шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Противоположностью трезвости и бодрости является беспечность, неразумность, неведение. И Бог говорит, что от недостатка ведения гибнет его народ. Теряется вот эта рассудительность, трезвость. И нерадивые, неразумные, беспечные девы вот из этой притчи только пять вошли на брачный пир, потому что пять не бодрствовали, не трезвились, не возгревали этот, не горел светильник настолько, достаточно, да? И пояс опоясания. Он имеет важное духовное значение в глазах Бога. Он приводит такое сравнение в Иеремии 13, глава 11 стихом. «Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались». И так вот Господь обращается к беспечным. В Исаии 32 главе, с 9 стиха. «Женщины беспечные». Именно к женщинам. Женский образ — это прообраз церкви. Да? «Женщины беспечные, встаньте, послушайте голос моего, дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней свергода, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припаяшьте чресла». Опять призыв припоясать чресла свои. И следующий пункт, последний, опоясывание. Мы опоясываться должны быть вретищем, не удивляйтесь. Вретище, поясню, такая грубая была ткань, рубище, власеница, можно сказать. И в Библии оно символизирует высшую степень раскаяния, поста, смирения. И, как правило, люди, они разрывали на себе одежды, одевались во вретище тогда, когда какое-то бедствие, какая-то печаль, горе постигало или отдельного человека, или народ в целом. Тогда все они опоясывались чреслами, одевались во вретище, посыпали голову пеплом, веревку на себя. Там, и это все символизирует раскаяние. И был такой царь Езекия, он был праведен перед Господом, он делал благоугодное в глаза Господа. И опять же, на него, на этого израильского царя восстал царь ассирийский, он сильно теснил его и превозносился, опять же, нечестивые они любят это делать. Что делает Езекия? Он разодрал одежды свои, покрылся вретищем и пошел в дом Господень. Он пошел вопрошать Господа, он пошел смиряться перед ним. И нам дано такое напутствие в Иаиле 2 глава с 12 стиха. Мы сегодня очень много читаем Библию, но без Библии, без Слова Божия невозможно проповедовать. То все должно быть основано на Слове. В Иаиле 2 глава. «Но и ныне еще говорит Господь» с 12 стиха. «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». Но это на сегодняшние дни нам Господь говорит. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. То есть церковь подготавливает себя, да, вот, и что мы должны делать тоже. Это на сегодняшние дни, так же, как и в Исаии 59 глава. Господь посмотрел, вы посмотрите, что сейчас происходит в мире, насколько вот беззакония, да, нет судов праведных, все такое. И когда читаешь Исаии 59 главу, я хотела вам зачитать, да, потом объясню. 4 стих. «Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство». 14. «И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». И не стало истины, удаляющийся от зла подвергается оскорблению. Знакомая ситуация, да? Кто хочет удаляться от зла, подвергается оскорблению. Церковь сегодня, которая хочет остаться на Слове Божьем, очищается, освящается, она подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, то есть он надел этот пояс, как броню, и шлем спасения на главу свою облёкся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. И дальше в 20-м мы видим, кому же придет Искупитель, за кем придет. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия», говорит Господь. То есть Спаситель придет к тем, кто покаялся и обратился от своего нечестия. Покаяние с обращением. И Церковь Иисуса Христа, она сегодня должна обратиться от своих грехов, она должна сделать это с покаянием от всего сердца. Она должна смириться перед Господом, она должна одеться, опоясаться смирением перед Ним. Но в то же время она не должна смиряться с тем, что навязывает нам дьявол, с давлением этого мира, со сгустившейся тьмой. И бесспорно то, что все задумано Господом, оно исполнится. Это да и аминь. Но мы можем повлиять, мы своими молитвами, ходатайствами за людей, мы можем сильно изменить обстановку вокруг, изменить обстоятельства. Да? И мы не только можем, но и должны такое делать, так делать. И мы также можем противостоять исламизации в этой стране, когда мы молимся, да, мы молимся за город. И мы имеем право не смиряться с этой тьмой, которая сгустилась вокруг. Мы должны пробивать ее, рассеивать своим светом, который светит через Церковь Иисуса Христа сегодня, через каждого Божьего человека, в котором обитает Дух Святой. На этой земле, в Нюрнберге, мы должны это делать. И, дорогие, наш труд не будет тщетен перед Господом. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, только Отец мой один», — говорил Иисус ученикам, Матфея 24:36. И давайте откроем еще Лука, 17 глава, с 26 по 30 стих. «И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел поток и погубил всех. Так же, как было и в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». И Господь сказал Ною, в Бытие это сказано, что он и его семейство вошли в ковчег, так как Бог увидел его праведным среди этого развращенного рода. И Ной сделал все, что Господь повелел ему. И в Слове Божьем сказано о том, что если Бог затворит, то уже никто не сможет отворить. И также наоборот, если Бог отворит, никто не сможет затворить. И когда мы знаем, Бог сказал войти Ной и его семейству в ковчег, то сам Господь затворил за ним дверь. И кто бы там уже не стучался, и уже все, дверь благодати была закрыта, все. Он и его семейство только смогли войти в этот покой, спастись. Ной был готов к этому, и его чресла были припоясаны. Он полностью доверился Богу, он исполнил его повеление в точности. И я уверена, что Ной, он говорил все время людям покаяться вокруг. Что когда он строил, это невозможно скрыть. И люди не принимали просто. Но Бог милости, он все время, он прежде чем наказывать или поражать, он всегда посылает, посылал людей со своим словом, пророков своих. Он никогда не поражал сразу. То есть он посылал людей предупредить, обличить, чтобы они в надежде на покаяние, что они обратятся вот это, в молитве с покаянием. И Бог зовет всех, кто готов услышать и последовать. Понимаете, много званых и мало избранных. Вот и мы видим здесь две линии, Ной и Лот, хотела бы задержаться на этом. Они оба названы Богом праведниками, но как они спасались, как у них были припоясаны чресла, это большая разница, как они спасались. Огромная разница в их хождении перед Богом. И обе земли, где жил Ной и Лот, эти земли, они были, мы видим, полны беззакония живущих на них людей. Поэтому-то Бог их уничтожал. Иначе их не нужно было бы уничтожать, если бы пришлось даже уничтожать. Да? Но мы видим, что Ной, он был полностью припоясан готовностью слушать Бога и тут же исполнял его повеление. И Бог спас полностью всю его семью. Они вошли в покой. Сейчас объясню. Когда Ной сказал своим сыновьям, что собирается строить ковчег, они не отнеслись к его словам легкомысленно. Они пошли и стали строить вместе с ним. То есть, видите, церковь в единстве, да? И эти дети, они были воспитаны на примере своего отца. Они почитали слово Бога, они вошли все. И также их жены вошли. Все спаслись. Но он не так в случае с Лотом, как он был спасен. Он был спасен, как горящая головешка из огня вырванная. В своей семье он не пользовался авторитетом. Были нарушены Божьи принципы, был нарушен Божий порядок. Когда он передал замысел Божий, что Бог хочет истребить эту греховную землю, Содом и Гоморру, то близкие просто посмеялись над ним. Они подумали, что он шутит. И кроме того, написано, что Лот мучился в своей праведной душе. То есть мучился. Он страшился людей этой земли. Дух этой земли был сверху его духа, получается. Мучение — это страх. Ну, страх — это мучение, да? Он мучился ежедневно. То есть он страшился, он боялся. И Лот, он был спасен исключительно по молитвам и ходатайствам его дяди Авраама. И вспомним, когда ангел сказал ему идти в гору, он даже не смог подняться в гору, ему не хватало этих духовных сил подняться в гору. Он исполнил повеление, он начал там противиться ангелу, говорил: «Допусти меня в этот город, Сигор, по-моему». У него не было этой молитвенной жизни налажено, он не был настолько духовно крепок, чтобы подняться в гору. Вы знаете, что поднятие в гору, это надо приложить усилия, надо иметь силы. Но это другая тема уже, я углубилась слишком. Мы должны быть такими вот, как Авраамами по вере, по ходатайству за своих родных и близких. Мы должны также строить свое дело на Божьем фундаменте, который есть Иисус Христос. Да? И мы должны быть припоясаны, как были эти праведники, Неемия, Ной, на примере их. Мы просто обязаны ежедневно облачаться во всеоружие Божие, потому что это поможет нам устоять в день злой, потому что это принесет победу в нашу жизнь, несмотря на окружающие обстоятельства, посреди греха, посреди бесчестия, посреди этих бурь, разрывающих этот мир на части. Я и ты, как возрожденные свыше, рожденные свыше дети Небесного Отца, мы сможем жить в победе. И мы должны жить в победе. Это наше истинное предназначение — побеждать в этом мире. И нам все для этого дано. Нам дан Дух Святой, нам дан помазание. Тот, кого мы вносим в себе, это Иисус Христос. Это помазание такое, сила. И мы сможем побеждать, только подражая Иисусу Христу, а не этому миру. А Иисус Христос, Он опоясан истинной правдой. Он сидит сейчас одесну Отца. Но Он оставил нам прекрасный пример, как мы должны подпоясываться, чем должны качать свои духовные мышцы. Да? Я надеюсь, что вы не сильно устали, я коротко поделюсь своим переживанием. В прошлое воскресенье, когда я ехала на служение, я зашла в первый вагон метро, и вы помните, что в прошлое воскресенье был праздник, чудесный христианский праздник, Пятидесятница, сошествие Духа Святого. На всех, кто ждал, кто хотел ходить, да. И когда я зашла в первый вагон, я попала, там было телевидение, оказалось, ARD, там Bayern, они снимали, и стояли пассажиры, пели песню, они пели песню о сошествии Духа Святого, чтобы пришла сила Духа Святого, представляете, в вагоне. И все, так я попала сразу в эту атмосферу, все друг другу улыбались, незнакомые люди, то есть раздавали текст этой песни: «Сойди Дух Святой на нас, сила Духа Святого осенит нас», чудесно, да. И люди, некоторые, обратя внимание, даже не зная слова песен, этой песни, не смотря в листики, они пели. Раздавали флажки какие-то, штикеры. Все были в единстве. Вот эта атмосфера согласия, дружественная такая атмосфера. И все, кто заходил в этот вагон, они все попадали в эту атмосферу. Как раз рок-парк был, там некоторые уезжали. И они должны были смиряться. Ну, никуда не денешься. И там брали интервью у мужчины, он сидел рядом со мной. О понимании этого праздника, понимаете? И лучше не ответишь на немецком. Он сказал, что действительно Дух Святой пришел, что это христианский праздник. И я поняла, что вот такое должно быть внутреннее состояние этой страны. Она не должна уступать этого. Ты входишь в этот вагон, все, духовно, образно. Мы едем в этот вагон, и Германия, она христианская страна, она не должна уступать этого. Это истинное лицо Германии должно таким быть. Я просто не хотела выходить где-то из этого вагона. Настолько вот атмосфера была дружбы, такой вот радости, слава Богу. И мы не должны, конечно, смиряться с навязыванием нечестивых законов, исламизации и тому подобное, потому что Господня земля и все, что наполняет ее Господня. И мы здесь, как Церковь Иисуса Христа, мы поставлены посвятить, исполнить свое предназначение, поручение, данное нам Иисусом Христом. И все в полном составе, в этом поезде, образно говоря, уйти Господу на небеса, чтобы никто не остался. Да? Это наша цель жизни. Давайте не будем выходить из этого, образно говоря, вагона, поезда, в единстве, которое везет нас в единстве, в радости, в любви, в силе Духа Святого, в небеса к нашему Господу. Поэтому я призываю вас сегодня припоясывать свои чресла.